Добрый вечер всем. Очень сложно мне всегда разговаривать после раввина нашего Рабинсона. Потому что, как он сказал, у нас праведников все меньше и меньше в этом мире. Всевышний обещает, что будет 36 праведников скрытых. Но вот явных праведников они уменьшаются. И слава Богу, что Ашем нам дал возможность, что еще у нас есть, слава Богу, вот такие раввины, как Рабинсон. И дай Бог, чтобы наши раввины, наши праведники всегда были рядом с нами и поддерживали своим присутствием. Сегодняшняя тема, она да, интересна, как вы сказали правильно, потому что очень многие люди мы очень часто сталкиваемся с этим в нашей жизни. Иногда бывает, что этого человек понимает позже. Иногда человек вообще никогда не поймет. И начать с того, что кого первого мы видим в нашей Торе, который использовал вот этого качества, как вы сказали, паука. Да, у нас Талмуд говорит, что Ецер-Ара, он очень интересный. То есть он, у него такой, он такой ангел, который никогда не говорит человеку сразу иди и греши, большие грехи сделай. То есть он начинает с человеком сдалека. Ецера начинает, главное начало, он начинает сдалека. То есть человека потихонечку уговаривает меньше там, иметь в виду во время молитвы, если человек соблюдающий. Или там, например, если человек обычный, то есть деградирует человек не сразу. Человек потихонечку деградирует, и мы это видим в начале нашего творения мира, когда Адам решил согрешил, ослушался Бога, и после этого там еще был следующий грех, который назывался пролитие крови, когда его сын уже Каин убил Авеля. И так далее, и до потопа. Люди деградировали потихонечку. То есть вот это качество, которое люди с этим сталкиваются, и мы, ну, скажем так, живем в этом, это качество, оно уже древнее, оно не новое. Мы таких людей или таких ситуаций называем манипуляторы или манипулятивные ситуации. Например, бывает такое, что вынуждает тебя делать что-то, что ты не хочешь, потому что давит на твою добрую точку в твоей жизни, да, ты добрый человек, и тебе говорят, ну ты же добрый, или даже не прямыми словами говорят, ты же добрый, а вот как-то завуалированно говорят, давай, помоги мне, ты же обязан мне помочь, потому что ты же добрый. И, конечно, хесед, добро, это хорошая вещь, это наш праотец Авраам Авину, наши праотцы, наши, да, как еврей. Мы знаем, что еврей, он же одно из показателей еврея, это Бар Хесен, человек, который делает добро. Но вопрос, добро выбираю делать я или меня, скажем так, доводят, ну, не доводят в плохом смысле, а мною манипулируют, мне говорят, как лучше мне вести, а это не мой выбор. Это качество мы видим еще и фараона. Фараон, когда евреи были в Египте, там была большая у него проблема. С одной стороны, евреи размножались. И они боялись, что евреи захватят всю страну. И там его жрецы, как вы знаете, говорили, сказали, давайте подумаем, как решить вопрос с евреями. Он сказал им сразу, мы не можем решить вопрос с евреями, потому что они, евреи, это потомки Йосефа. А Йосеф, он очень много помогал египетскому народу. Он спас Египет от голода и так далее. И тогда фараон решил как-то подойти очень сдалека к евреям и сказать, давайте я, знаете, сейчас вот вы работаете, и это очень здорово. Сегодня мы оплачиваем вам за ваш труд, но сейчас проблема в стране, давайте мы будем вам уменьшать зарплату потихонечку. И он вот потихонечку начал уменьшать зарплату. После этого, когда он сказал им, что денег вообще нет вам платить, но вы не беспокойтесь, вы не будете рабами, я вот видите, я покажу сам пример, и возьму кирпич, и буду с вами строить Египет. И он взял кирпич и начал с ними строить Египет. И в конце концов он оставил этот кирпич и оставил их рабами. Мы видим, что вот это поведение, вот эта вот ситуация, она может быть очень-очень плавной, и она всегда работает, когда это плавно, никогда это резко. Люди не могут, скажем так, быть управляемыми, когда это очень резко. Люди, которые управляют другими людьми, то они это делают очень мягко, очень постепенно, поэтапно, чтобы не было шока. Вопрос стоит в какой? Вопрос, правильно ли это вообще использовать? Можно ли вообще использовать такое качество? Второй вопрос, а если я заметил, что мною пользуются, и мне это не нравится, а как мне себя вести в таких ситуациях? Это же бывает, часто бывает в семьях. То есть, когда, ну, скажем, когда есть между невесткой и свекровью проблема, когда теща и жених, они начинают между собой вот эти вот, да, она обычно старшие, взрослые, они используют эти вот манипуляции. И стоит вопрос, а что делать? С одной стороны, если я сейчас буду реагировать и скажу, оставьте меня в покое, ну это же родители, это же семья. Или неважно, как себя вести в таких ситуациях. И тем более, что когда, например, человек, если в отношении к работе, ну окей, в крайнем случае поменяешь работу, и то. Иногда бывает такое, что ты зависишь от работы, зависишь от зарплаты, и тобою манипулируют постоянно на работе и используют твою доброту. И вот сегодня я хотел бы поговорить именно, вот что нам надо делать в таких ситуациях. Нужно ли нам резко реагировать? Можно ли вообще поставить на место таких людей? Нужно ли их ставить на место или нет? И что нам Тора об этом говорит? Где мы это видим? Однажды, я помню, я начну с истории, которая у меня в жизни была. У меня 20 с чем-то лет назад друг один женился. И он такой, после свадьбы, мы очень сильно дружили. После свадьбы он приходит без настроения. Там примерно через месяц он без настроения рассказывает, что у него проблемы и так далее. Я говорю, а с кем проблема? Он говорит, проблема не с женой, а проблема с тестем. Да, тесть постоянно вмешивается в их отношения. И кроме того, что он вмешивается, ну, есть люди, которые добрые, они вмешиваются с доброй стороны, и хорошо бы, чтобы иногда старшие, скажем так, помогали, не вмешивались, а помогали нашему новому поколению, чтобы как-то встать на ноги и так далее. Это очень хорошо. Но с другой стороны, он использует свой момент и начинает уже управлять, то есть указывать, говорить, как жить. Дальше продолжать воспитывать. Окей, я ему сказал, ну, что ты хочешь? Он говорит, я хочу с ним поговорить, поставить ему на место его и сказать, что такого в моей семье не будет и так далее. Я ему открыл книгу Берешит. Вы знаете книгу Берешит? Там есть история с Яакова Авину. Яаков, написано, что он жил у своего тестя, у Лавана, на протяжении 20 лет. И там, когда Лаван в конце уже, когда уже Яаков убежал с детьми, с женами, Лаван его достиг, и когда у них была встреча, Лаван ему сказал, что ты делаешь, я же хотел, как лучше, чтобы тебе было, почему ты убежал, почему ты не дал мне попрощаться с вами, почему ты, ну, много там вопросов у него было. И тогда Яков открылся и сказал ему, что ты знаешь, 20 лет ты мне очень много чего наделал в жизни. Ты мне менял и зарплаты, и там договора, договаривались одно, делал другое. А с Серед Муним, десятки тысяч раз, то есть ты делал разные нюансы, разные хитрости, чтобы обмануть меня, говорит Яков своему тестю. И тогда они там договорились, что не будут переходить границы друг к другу и так далее. Но когда, если посмотреть перед их, да, в течение 20 лет Яков Вину, он жил в этой ситуации. А как он себя вел там? Значит, есть несколько моментов, которые очень важно знать. Нам Тора рассказывает, что он никогда, Яков Вину, не реагировал манипуляцией на манипуляцию. Я объясню. Например, если ты видишь, что человек хитрый перед тобой. С одной стороны, ну, написано же у нас тоже, что с хитрым быть хитрым и так далее. Это так. Но как быть хитрым? Можно ли использовать те же инструменты того хитреца, того лжеца, того манипулятора или нет? Конечно, нет, говорит Яков Вину. Яков Вину, например, если возьмем там один из случаев, когда Лаван говорит ему, ты знаешь, я возьму у тебя из того стада всех разных пятнистых там барашков, дам тебе только белых, то есть такие одноцветные. А то, что родятся пятнистые, я тебе отдаю. И понятно, что здесь Лаван опять использовал свою хитрость. Не может быть у непятнистых барашков, чтобы родились пятнистые барашки. Такого не бывает. Так Яков мог бы сказать, и опять-таки, скажем так, Яков бы мог бы пойти и начинать открывать с ним судебное дело. И начинать бы с ним вести себя так же, как Лаван ведет себя с Яковом. Но тогда получается, чем ты отличаешься от Лавана. Если ты используешь инструменты того же хитреца-манипулятора, то ты ничем не отличаешься от него. Ты превращаешься в того же человека, которого ты не очень воспринимаешь. Так Яков использовал метод, мы знаем, что он взял палочки, там он сделал им разрезы, у палочек было разрезы черные-белые, и когда уже барашки совокупались, то он показывал им и рассались эти пятнистые, которые он потом на этом зарабатывал. То есть Яков использовал мудрость, как себя вести перед тем человеком, который он является манипулятором, плохим человеком, да, с ним, что он женится после 7 лет, женится на Рахель. Ему подсунули Лею. Яков сказал ему сразу, давай, хорошо, ты уже обманул, нет проблем, давай, я женюсь на двоих твоих дочерей. То есть 7 лет. Он не начал свои права качать, он не начал делать бунт, он не начал использовать те же качества хитрости, скажем, негативной хитрости, плохие, не мудрость, а хитрость, плохое качество. Он не использовал это. Он пошел и нашел другой путь, как выйти из этой ситуации с помощью мудрости своей. И поэтому Бог Иакова и наградил, что у него родились 12 колен, 12 чистых мальчиков, которые написано, что они шлемим, что они были полноценными. Воевой Иаков шалем, написано, что он пришел полноценным, вернулся домой полноценным и в материальном смысле, и в духовном смысле. Человек, который хочет реагировать так же, как с ним ведут нехорошие люди, то он ничего от этого не выиграет, он превращается в них, он не улучшается. Конечно, вопрос, а как найти практичные какие-то действия, как можно вот сразу в моменте понимать, что мне нельзя себя вести так же, как со мной ведут себя. Так я согласен с вами, что в момент невозможно к этому прийти. Нужно к этому готовиться, нужно тренироваться. Человек обязан тренироваться в жизни с помощью изучения книг морали, с помощью тренировки и работы над собой. Понятно, что если я, например, не готов к отношениям таким, в которые я вхожу, и там есть манипуляции, я не готов туда, тогда я буду реагировать так же, ну, не очень правильно. Мне вот задали на этой неделе вопрос, а вот сколько нужно готовиться к семейной жизни? Наверное, к семейной жизни всегда надо готовиться. Но в семье, когда мы создаем семью, как минимум нужно до этого понять, к чему я иду. Потому что мы видим, когда пара создает семью, то не всегда они создают семью, когда они взрослые люди. Я имею в виду не годы взрослые, а мышление взрослое. Есть там один из них или двое, которые используют вот это вот качество манипуляции. А как себя вести? Так нужно готовиться. Кто вот использует? Теперь я хочу немножко поговорить о тех, кто да использует это качество. И почему люди используют это качество манипуляции в отношении к другим людям? По-настоящему это показатель не мудрости, это показатель слабости. Человек, который слабый, он не может достичь свою цель по-другому. Вот мама, например, хочет, чтобы ее ребенок правильно себя вел. Так она ему говорит: ты знаешь, если ты будешь себя вести вот так, я тебе дам вот так. Или не будешь себя вести хорошо, я тебя накажу. Это тоже манипуляция. Мы скажем, что это предупреждение. Это не предупреждение. Ну, окей, если это было бы один раз в жизни, окей. Предупреждение. Но ребенок знает, что он обязан себя вести хорошо, потому что если будет плохо себя вести, то он получит наказание. Как знание, можно один раз в жизни, как нам Тора говорит, тоже нам Тора говорит, Бог говорит нам, если будешь плохо себя вести, получишь наказание. Это информация. Но постоянно ходить за человеком и говорить ему, если ты согрешишь, у тебя будет наказание, это не по-взрослому, это не уровень мудрого человека. Когда я могу донести до своего ребенка свое желание, чтобы он вел себя хорошо, а не использовать дальше потом шаги манипуляции. Это и есть хороший уровень. Например, если я хочу, чтобы ребенок пошел вовремя спать, я выражаю свое пожелание. А что делать, если ребенок не слушает? Надо еще раз выразить свое желание. Еще раз попросить. Еще раз, без, ты знаешь, мама устала, папа устал, и вот это выражение, как будто сейчас вот что-то случится, это называется давление. Ребенок, который вот так будет расти, ну мы так это делаем, по-настоящему многие люди так используют, это свойственно людям, это нехорошо. Ребенок, который вырастет, он таким же вырастет. Завтра, когда он женится, она выйдет замуж, то они будут так же говорить. Вот ты знаешь, например, муж не дарил своей жене подарок долго, и она ему говорит: ты знаешь, ты меня не любишь. И он не понимает, какая связь между подарком и любовью. По-настоящему непонятно. А ей это понятно. То есть, а пожелание какое? Что она хочет? Она хочет внимания. Но можно сказать: ты знаешь, я бы очень была бы рада, если бы ты бы чаще мне уделял внимание, мне было бы приятнее. Я себя чувствую неуважаемо, если ты не даешь подарки долго. То есть выражать свои чувства – это нормально. Выражать свои пожелания – это хорошо. Но намекать на чувства, намекать на пожелания – это называется манипуляция. И это люди делают слабые. Люди, которые не умеют по-другому преподносить свою информацию. И что происходит? Интересно, что в отношениях, неважно какие отношения, между мужем и женой, детьми и родителями и так далее. В отношениях это называется деструктивные отношения. Это не очень, это непродуктивные отношения. Когда отношения негативные, постоянно они, знаете, вот недавно я занимался одним интересным случаем, и там история была пара, у которых все хорошо. У пары все хорошо, ну так они говорят, и дай бог, чтобы у них так было. Проблема, что его мама вмешивается, там что-то недовольное чем-то. Когда вот начинаешь общаться и понимаешь, что по-настоящему там не огромная, не глубокая проблема, там всего лишь у мамы не хватает внимания, не хватает любви, чтобы сын выражал больше. Когда сын женился, обычно, когда мы женимся, когда выходим замуж, то родители же до женитьбы, мы должны это понимать, они же были постоянно в центре нашего внимания. Постоянно мы же советовались с ними. Да, у кого, кто советовался с родителями. Постоянно думали, там, ужинали, завтракали и так далее. Ну, то есть у нас интеракция была больше с ними. Мы жили с родителями чаще, скажем так, чем после свадьбы. После женитьбы сразу автоматически уменьшается внимание родителям. Как бы мы ни хотели это восполнить, мы это по факту не сможем восполнить никогда, потому что мы уже не живем в том же доме. И когда мы понимаем, что вот это вот не хватает нашим родителям, тогда мы начинаем им делать внимание. Ну, пытаемся. Но если этого не понимают дети, так как это можно преподнести? Есть родители, которые с помощью вот этой манипуляции, они говорят: ты знаешь, ты папу забыл, ты маму забыл, папу забыла, маму забыла, вот мы вам не важны и так далее. А кто это сказал? Вы важны? Конечно, важны. Дети наши молодые, которые женятся, они когда слышат такие слова, им неприятно. А если мы скажем наоборот: вы знаете, мы знаем, что вы нас любите. Вы знаете, мы знаем, что вы нас уважаете. Но хотелось бы, вы знаете, в последнее время, вот после свадьбы, хотелось бы, чтобы не все время, когда вы раньше отдавали нам, было внимание, но почаще, чем сейчас. Вместо манипуляции используем пожелания и информацию. И тогда отношения меняются в хорошую сторону. Тогда нет негатива, тогда нет вот этого использования, скажем так, доброты другого человека. Почему? Как, что я имею в виду? Бывают, когда человек манипулятор, он сам, как я сказал, что он не мудрый человек, он слабый человек, он не может понести по-другому свои вот эти вот недовольствия, которые, кстати, уместны. Это нормально, что человек недоволен чем-то, и он может это говорить. Но когда он не умеет правильно это говорить, это же будет зависеть от слушателя. И есть слушатель. Например, наши дети, например, наши родители, которые могут, они добрые, и они вот эти манипуляции, скажем так, услышат и поменяются в поведении. Например, а есть же не такие, а есть же такие, которые устают от этого. Часто мы видим, что дети в каком-то возрасте уже прекращают прислушиваться словам родителей. Почему это происходит? Потому что в каком-то возрасте ты уже понимаешь, что тобой манипулируют. И ты когда начинаешь этого понимать, тебе это не нравится. Может быть, даже ты сам такой. Может быть, ты сам так идешь и ходишь, и людей используешь. И манипулируешь ими и так далее. Но когда это в отношении к тебе, это неприятно. И поэтому некоторые дети, когда взрослеют, уже не слушают. Почему они не слушают? Потому что им уже это надоело. Это называется не очень конструктивные отношения. Это то, что разрушает наши отношения. Яаков Авину, он нам дал этот секрет. Он сказал: смотри, вместо того, чтобы ты противостоял манипулятору, вместо того, чтобы ты превращался в него, будь мудрее и делай вещи, которые они приведут тебя к счастью самого, а не с помощью того, что ты используешь те же инструменты. Потому что инструменты, которые используют, еще раз, я немножко повторюсь, инструменты, которые используют манипулятор, этот человек, это инструменты слабых людей. Это инструменты не людей, которые, с одной стороны, это люди, которые умеют преподносить свою идею. С одной стороны, они могут преподносить, но они потом используют чувства людей. Они используют людей. Так есть люди, которые, ну, скажем так, ведомые мы их называем. До поры до времени. А потом уже люди, не все остаются такими. И тогда уже, когда люди или взрослеют, или понимают, то им очень сложно реагировать правильно на манипуляторы, и они потом закрываются, то есть они не хотят вообще слушать. Когда дети взрослеют, например, это бывает. Но Тора нас не учит этому. Тора говорит, что если ты слышишь, перед тобой стоит человек, и это очень важно, кстати, в скобках, очень важно распознавать людей. Мне однажды на этой неделе кто-то сказал, что иногда я говорю такие предложения только определенному пласту людей. То есть люди, которые хотят задуматься. Так я говорю, я скажу свое мнение в этом смысле, что я считаю, что человек отличается этим от животного. Животное не думает, человек думает. И нам свойственно так глубоко думать. И мы можем, по-настоящему мы можем, да, дойти до уровня, что мы можем распознавать людей, перед нами кто стоит. Если мы распознаем перед нами манипулятора и нам неприятно, то есть мудрые люди, которые умеют так реагировать на таких людей. Если это не отношения, то я не обязан входить в отношения такие. Например, я не обязан делать себе такого друга, который постоянно использует меня. Я еще заметил интересный момент, что некоторые люди, которые мы их называем ведомые люди, они как будто бы подсознательно выбирают себе партнеры или, там, или жену, или мужа, или друзей, именно таких, которые умеют ими управлять. Иногда бывает, это не ужасно, но это интересно, когда люди выбирают как бы подсознательно таких людей, которые могут вести их. Может быть, это твой выбор. Окей, нет проблем. Но об этом я не говорю. Но бывает, когда мы от этого устаем. Бывает, когда мы от этого страдаем. То страдать у нас в Торе нет заповеди. Но с другой стороны, если это уже отношения, которые не друзья. Друзья, ну, сложно мне это сказать, друзья тоже... Нужно правильно выбирать. Как нам в Масехет Авот написано, «Кнеле хахавер», ты должен купить себе друга. Купить друга имеется в виду, когда я покупаю вещь, я ее выбираю. Я не покупаю, что попало. Я выбираю вещь перед покупкой. Также в отношении к другу нам мудрецы говорят, купи себе друга. То есть найди себе хорошего и правильного друга. Друг, который будет рядом, друг, который это в любом случае, в любых ситуациях, друг, который тебя понимает и так далее. Это у каждого свои потребности, зачем ему друзей, друзья. И поэтому в отношении к друзьям мы можем их иногда менять. Но, а что делать, когда у нас нет выбора, когда человек уже женился, а там появилась теща такая не очень, или свекровь не очень, по его мнению. Или там получилось так, что человек не обратил внимания, а там тесть такой. А что поделать? А нам Тора уже говорит, что делать. Яков Авину нас учит. Люди, которые перед тобой, и они тебя используют, не начинай их использовать, а будь выше этого. Будь мудрее. Что интересно, распознавать вот этого типажа, распознать этого типа, который называется манипулятор, это же очень, очень, ну, я скажу так, это не легко, но возможно. Это не очень легко, но это возможно. Например, как Яков узнал, что Лаван, он такой человек, который будет его использовать. Он сразу, он осознанно шел туда. Когда он шел туда, написано, что Лаван начал его обнимать и искать на нем разные вещи. Я не понял, что он делает. Лаван, это был его дядя, родным дядей. И он начинает его обыскивать. Яков не понимает, что происходит. Нам Мидраш рассказывает, что Лаван знал, как пришел Элиезер за его сестрой Ривкой. Когда Элиезер приходил за сестрой Ривкой, он пришел там, там 10 верблюдов было, там золото было, там еда была, то есть подарки. А когда Лаван увидел своего племянника Якова пустым, он его увидел без ничего. Мы знаем, что Мидраш рассказывает, что когда Яков убегал от Исава, то Исав послал своего сына Элифаза, чтобы убить Якова. Но была проблема, что Яков, он был учителем, он был раввином самого Элифаза. Когда Элифаз догнал Якова и сказал: «Мне нужно тебя убить». Яков сказал: «Ну, в Торе же написано, не убей». Говорит: «Да, но в Торе написано, уважай родителей, я должен выполнить пожелание отца». Рав Элиэл Деслер говорит, почему уважение родителей было выше, чем не убей. Но он рассказывает, он говорит, что в семье Исава уважение родителей было, то есть до дарования Торы, в семье Исава было уважение родителей выше всех заповедей. Так как не было еще дарования Торы, то заповеди были относительно к человеку. Человек выполнял заповедь определенную, так как мы знаем, что Исав, он выполнял заповедь уважения родителей больше всего. Поэтому Элифаз, сын Исава, он сказал Якову: «Я вынужден тебя убить, потому что не убей, это ниже, чем уважение родителей для меня». Тогда Яков, у которого было много богатства, ему Ривка, его мать, она дала ему много имущество для того, чтобы он пошел и женился. С пустыми руками не женится. Но он сказал так: «Элифаз, давай возьми все мое богатство, забери, я буду бедным, а бедный считается мертвым. Таким образом, ты выполнишь заповедь отца, и ты меня не убьешь». Элифаз успокоился, он забрал деньги у Якова, и поэтому Яков был бедным, Яков был без ничего. Он пришел, когда к Лавану, он был в одной одежде. И Лаван начал его так вот искать, обыскивать. Думает, может быть, у него где-то там какой-то бриллиант находится. Может быть, один какой-то что-то. Тогда Лаван понял, что у этого человека, у этого молодого человека ничего нет. Он решил ему предложить эту вот работу 7 лет за дочку Рахель. И тогда уже Яков понял, что этот человек, он алчный человек, это человек, который будет его использовать. И он придумывал разные моменты. Например, когда Яков говорит ему: «Я согласен работать на тебя за Рахель, твою младшую дочь». Мудрецы сразу в комментариях говорят, почему Яков подчеркивает «за Рахель, твою младшую дочь». Говорят мудрецы, интересный момент, что Яков боялся, не боялся, он знал, что он хитрый. Лаван хитрый. Яков сказал, если бы он сказал просто Рахель, то Лаван бы ему подсунул какую-нибудь Рахель. Он сказал: «Вот Рахель, ты сказал Рахель, вот Рахель». Поэтому сказал: «Ну, твою дочь, не другую дочь, именно твою дочь». «А, мою дочь? Окей, хорошо. Есть еще дочь». Поэтому говорит: «Твою младшую дочь». Чтобы не было вопросов. Короче, Яков знал, что Лаван он хитрый человек, что он владеет качеством вот этим вот хитрости и манипуляции. Поэтому он был осторожным. Но все равно Лаван его обхитрил, потому что он нашел какой-то закон, что нельзя выдавать дочку младшую перед старшей. То есть это я помню учебу, поэтому Яков в этом, это было к лучшему, что он еще женился на Лее, и потом 12 колен было от них. Но мы видим, что Яков уже сразу знал. То есть зачем я это рассказываю, что когда человек стоит перед кем-то, важно очень распознать, кто перед тобой стоит. Не обязательно реагировать. Например, бывает такое, что при встрече, при духе, когда уже люди выходят друг с другом, и там, слава богу, есть семья у этих и у этих, и ты приходишь в семью, и там видишь, уже есть запах манипуляторов, запах вот этого, уже в воздухе это стоит. То окей, я же выбираю жену, я же выбираю мужа. Нет никакой заповеди выходить замуж за семью мужа. Нет никакой заповеди жениться на семье жены. У нас Тора четко пишет. Алькене азов ищет им авиви ему выдавать бишто. И поэтому человек должен оставить маму и папу и прилюбиться к своей жене. То есть семья это самое главное. Муж и жена самое главное. Потом идут еще и дети. И очень важно, мы не забываем о жене родителей. Которая это отдельная заповедь, которую человек выполняет. Но если это идет вопреки, то есть когда это идет уже в разрушение из-за родителей, разрушается семья, то там мы не учитываем уважение родителей. Несколько раз у нас были вопросы, вот на этой неделе Рав Хаим Каневский, Рав Шалом скончался, да, которого хоронили. И были часто вопросы, к которым к нему приходили с разными историями. И это человек Тора, он говорил сразу, что нужно сохранить семью. Мама и папа подождут. То есть они четко знали, что если родители влияют на разрушение семьи, то в этот момент нет заповеди уважения родителей. Мы должны их с уважением не уважать. В этом смысле, то есть только там, когда есть ситуация, когда они угрожают семье. Но когда мы выбираем друг друга, пара выбирает друг друга, в этот момент они стоят одной целой, поэтому не нужно учитывать разных вокруг, разных людей, которые живут в окружении, и слушать, и ломать свою семью. Яакова Вину – это и есть наш учитель, наш показатель в этой теме, которая называется, тема, которую вы сегодня подняли, по-настоящему она очень интересна, она очень обширна. Я еще добавлю несколько слов. Важно, я сказал, что важно работать над собой, чтобы не быть манипулятором. Как мы это делаем? Да, как мы это делаем? Если я начинаю давить на чувства, значит, я манипулирую. Я объясню, что я имею в виду. Есть выражать чувства. Это очень хорошо. Когда я говорю своей жене, я люблю тебя, ты для меня дорогая и так далее. Это очень важно. Но когда я использую эту информацию, как вот я слышу, вот, принято у русскоговорящих людей, даже у евреев, у израильтян есть такое вот предисловие. Зайчик, там солнышко, или у вас у израильтян нешамашили, душа моя, душенька моя и так далее. Это очень хорошо, это неплохо, это хорошо. Но когда идет солнышко, ты же знаешь, я это не люблю. Зайчик, ты же... Вот начинается предисловие, типа, хорошее, а потом раз, давление. Не информация, не выражение пожелания, что хочу, а давление. Так что стоит это предисловие «душа моя»? Что, «душа моя» и что? «Душа моя» и «я хочу, чтобы ты сделал для меня то, что я хочу», но не просто как информация «я хотела бы» или «я хотел бы», а именно «ты же знаешь, что ты меня любишь» или «ты же знаешь, что я тебя люблю». Это называется манипуляция. Все это не очень хорошие. Все это не называется продуктивные отношения, это называется деструктивные отношения. И мы должны всегда стремиться, мы должны стараться менять свои отношения в хорошую сторону. Хорошую сторону имеется в виду позитивную. Отношения, когда я говорю, это не только мужем и женой, отношения между детьми и родителями, и наоборот, родители с детьми. Мы не можем использовать, это нехорошо использовать чувства людей или позицию людей, положение людей. Это не по-еврейски, это нехорошо. Нехорошо использовать чувства людей, позицию или ситуацию в свои личные, корыстные, эгоистические блага. Это нехорошо. Если делает кто-то с тобой, то у тебя есть выбор отойти от этого человека. Ты можешь уйти от этого человека. Если не можешь уйти от этого человека, у нас есть Тора, который говорит, как себя вести. Будь мудрее. Не надо поддаваться манипуляциям. Нужно, знаете, как по-настоящему не поддаваться манипуляциям? Это я бы даже посвятил этому отдельный урок. Это отдельная тема, которую я это называю повышение самооценки. Человек, который у него пониженная самооценка, то самооценка имеется в виду самосознание. Человек, который не уверен в себе. Человек, который всегда подпитывается внешним миром. Как, например, вот эти все соцсети, эти все инстаграмы и так далее. Человек, который подпитывается, я имею в виду, морально от этого, от внешнего мира. И не умеет подпитывать себя самого в этом смысле, что ты знаешь, кто ты, что ты занимаешься вещами, которые они тебя наполняют. Этот человек, он будет всегда под влиянием манипуляторов. Люди, которые занимаются собой, люди, которые развиваются сами, повышают свое самосознание о себе, которое называется самооценка, это люди, которые могут противостоять правильно против вот этих вот манипуляторов. Я нам желаю, дай Бог, чтобы у нас это получалось. Это работа. И мы находимся сейчас все, да, в разных местах мира и в разных точках. У каждого свои проблемы и так далее. Но дай Бог, чтобы у всех у нас были силы вот эти дальше развиваться, дальше улучшаться. И вот когда придет Машиах, мы будем более построенные, такие верные евреи. Дай Бог.
Амин. Спасибо большое, Квод Рав. Вопросы, дорогие друзья, присылайте, пожалуйста, в чат. Я вижу, уже поступают. Сейчас первый вопрос от нашего постоянного слушателя. Михаил спрашивает. И присоединяюсь к вопросу, кстати. Если манипулируемый, такая вот ситуация, манипулируемый понимает, что его используют таким образом. Маскируют требуемое под исполнением мицвы. То есть говорят, ну, сделай вот это мицва большая, это большие заслуги и все такое. И стоит ли отказаться от такой мицвы, чтобы попутно не сделать то, что запланировано манипулятором? Или надо рассматривать это как испытание, полагаться на то, что тот, кто делает мицву, не пострадает?
Вау. Такой непростой вопрос вы задаете мне, потому что это, с одной стороны, есть обычная вера, что если уже кто-то меня попросил, значит, надо верить, что так надо сделать. И я, да, правильно, не нужно называть это манипуляцией. Ну, он манипулирует, а я выбираю делать мицву. Но я бы еще добавил один момент. Когда мы говорим про, например, когда у меня манипуляция происходит внутри себя. Вот, например, я себе поймал на мысли, что у нас, вот я вожу детей, когда в школу, в Талмуд-Тора, там бывает такое, что стоят люди по кучке, тренд, останавливают, вот, голосуют. И у нас такой религиозный район, и все голосуют. Там все стоят на одном и том же перекрестке, и все, кто может, забирает это. И я себе поймал на мысли, а зачем я это делаю? Я вот забираю. А зачем это делать? Потому что я живу в этом районе или я хочу выполнить фессы? Я потренировался, я два раза не взял, потом третий раз взял. Я понял, что потом у меня было такое выработанное внутреннее не манипуляция, а уже желание сделать мицву. Никогда нам нельзя идти под на манипуляции. Даже в этом случае, когда меня просят сделать хэсэд, это манипуляция. Не нужно мне это делать, потому что я ведомый, а мне нужно это сделать, потому что я выбираю сделать мицву. Если я сумею это сделать, то есть поделить между манипулятором и желанием своим сделать мицву, то надо сделать мицву. Но если я это буду делать, потому что мне всего лишь, то есть выбора нет. Выбора нет, меня заставили, типа, надавили на меня морально, то это вопрос человека, хочет ли он дальше так, ну, вести себя, или он хочет поработать над собой. Я не могу здесь ответить четко, я думаю, что это зависит от человека. Нужно понимать, если ты хочешь работать над собой, если этот человек одноразово попросил, окей, но если он постоянно повторяет, использует свою манипуляцию и использует твою доброту, я бы это не делал. То есть это нужно делать в других местах, но этот человек, манипулятор, должен понять свое место. Ну, я просто не знаю случай. Если случай он повторяется, я бы просто не продолжил. Это мое мнение.
Это похоже на ставить преграду перед слепым.
Да, вот, ну, они же, я понимаю вопрос, у нас вот в религиозном мире есть такая проблема, мы иногда используем Аллаху против людей, то есть это не, ты знаешь Аллаху, ну делай ее, а ты, зная Аллаху, говоришь людям, ты же знаешь Аллаху, давай делай для меня. Ну это эгоист Торы называется. Ты огромный эгоист, просто у тебя есть еще и подтверждение Торы. Это неправильно. Ты знаешь Аллаху, там есть хэсэд, ну делай сам. Или да, не используй людей, когда они... Мы знаем многих раввинов, которыми они были пришли праведники, никогда не просили для себя ничего у других людей. Никогда не просили, чтобы они что-то сделали для них. Шмуэль, например, пророк Шмуэль, написано, что он никогда ни у одного человека не взял ни копейку. Не то, что он даже за то, что заслужил бы, он не брал. Моше Рабейну, он же тоже говорит, что я ни одного осла даже не взял у еврея. А Моше Рабейну мог бы сказать, вы знаете, есть уважение раввина, давайте машину, давайте уважение раввина, давайте этот охрану и так далее. Не, ну, мы должны знать, что есть праведники, они когда живут, когда мы смотрим на Тору чистую, то там нам нас Тору учат, нельзя использовать людей, это нехорошо использовать людей.
Спасибо большое, Квадрав. Здесь есть вопрос, и я прошу автора вопроса задать, пожалуйста, голосом, потому что я боюсь, что я что-то не совсем понимаю. Вопрос, мы не поженимся, выходим замуж на родителях нашей пары, взрослые дети, с которыми нам неприятно, мягко говоря, общаться. Вот я не поняла вопрос. Пожалуйста, юзер UAF, у вас есть возможность включить сейчас микрофон. Помогите, пожалуйста, озвучьте ваш вопрос. В чем он? И включите, пожалуйста, микрофон. У вас есть возможность задать вопрос. Уважаемый юзер, который написал этот вопрос.
Я не могу за вас догадаться, что значит ваш вопрос. Это, вот мы не... Я вижу вопрос, но не понимаю. Давайте, может быть...
Вот у меня такая же ситуация.
Да, следующий вопрос.
Алло.
Алло.
Да, мы вас звали, да.
Вопрос очень простой. Сказано, что мы не женимся, когда или выходим замуж или женимся. Мы не женимся на родителях нашей пары, правильно? А что если вместо слова родители поставят взрослые дети нашей пары? Мы на них тоже не женимся или мы их обязаны принять? А вот такие бывают дети нашей пары, которые, ну, никак не идут нам, как бы, не импонируют их поведение, мягко говоря. Но мы должны, обязаны их принимать, или мы на них не выходим?
Хорошо, я услышал, я понимаю ваш вопрос. Никто ничего никому не обязан, вы правы. Никто никому ничего не обязан. Просто, как бы вы... здесь вот есть истина в ваших словах, что от нас как бы в априори требуют, чтобы мы принимали любых, кого нам приведут наши дети, а дети сами не хотят принимать нас. Согласен, что это нехорошо. То есть я не говорил, что когда я говорю, мы не женимся, это имеется в виду, ну, если вы говорите в отношении к паре самой, то есть, если, например, сын привел невесту, я, конечно, она должна принять родителей. Это понятно. Принимать должны и родители, принимать должны и дети, и молодые. Тем более, что дети моложе, они должны больше принимать, они должны это больше знать. Потому что старших мы больше уважаем. Но я говорю другое немножко, когда вот зная вот это, что мы должны принимать, мы потом используем эту информацию и говорим, ты же меня должен принять, тогда я буду делать, что хочу, а ты должен меня принимать. Вот это не надо. Это и в отношении к детям, это и в отношении к родителям. Неважно кто. Мы не можем использовать вот это правильное понимание принятия друг друга, использовать и говорить, я буду делать, что хочу, да, но ты должен меня принимать, или ты должна меня принимать. Вот это не надо. Нужно хорошо себя вести, и не нужно доходить до манипуляции, что я тебя же принимаю, какая ты есть, или какой ты есть. Тогда ты меня тоже принимай. А я буду делать, что хочу. Вот это нет.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Анна пишет. Шалом, уважаемый Рав, но Яков Авину поддавался в кавычках на уловки Лавана, при этом полагаясь на Творца, и не отказывал Лавану в манипулировании. Это тоже своего рода игра в поддавки, как бы.
Знаете, вопрос, как вы читаете эти главы, я это читаю немножко по-другому. Я не считаю, что он поддавался, он же договорился. Он же договорился, что надо работать на 7, он был без денег. Каждый человек должен принести какие-то деньги. Он просто шел по договору. Он договорился работать 7 лет. Потом его обманули. Он потом передоговорился еще на 7 лет, чтобы у него была Рахель. Главная его цель была Рахель. То есть он не поддавки играл, а он выходил из ситуации хитрого человека. Он не играл в поддавки. Он не говорил, давай меня бей. Давай делай со мной, что хочешь, а я буду такой дурачок, который... Он просто пришел без денег, это факт. Он должен был как-то расплатиться за жену, и это был договор 7 лет. Тогда он 7 лет работал, потом 7 лет еще раз отрабатывал за Рахель. А потом 6 лет он работал для себя. Просто там, когда он работал для себя, Лаван обманывал его. Яков находил выходы, как чтобы обманы Лавана не влияли на его личную жизнь.
Спасибо огромное. Сейчас я проверяю. Нет вопросов? Больше нету. И в YouTube тоже вопросов нет. Тут только благодарности. Большое спасибо вам за этот замечательный урок. И про самооценку действительно стоит сделать отдельный урок. Спасибо большое, Бодара. А, секундочку, Татьяна тянет руку. Татьяна, добрый вечер.
Добрый вечер. Можно такой вопрос? Спасибо большое за урок. Можно вот такой вопрос задать? У меня... друзей из-за того, что они из России, с русской территории, в общем-то, пытаются отстранить как бы из организации, да, и пишут письма туда и обратно, как бы дирекция и совет, и организация пишет, и люди пытаются отвечать, но это явная манипуляция, это явное почти даже издевательство над людьми, и очень трудно вежливо, то есть хочется им ответить, честно говоря, ну, в сердцах. И вот что, как быть в такой ситуации, что делать? Явно, конечно, будет проигрыш, но и все равно, конечно же, их устранят от должностей.
Что вы посоветуете? Я думаю, просто я не могу ответить на это. Я не всю ситуацию знаю. Но я думаю, что надо в этих случаях оставаться человеком. Даже если нужно что-то делать, нужно делать по-человечески.
Это что значит?
Я не знаю истории.
Оставаться вежливыми Очень трудно, да.
Да.
Хотя вежливый... просто понятно, что это просто издевательство, честно говоря.
Да, ну да, вы правы, это очень, вот сейчас вы мне рассказываете, это больно даже мне это слушать, потому что это, ну вот, показываются настоящие люди в наших, в нашем мире, и Всевышний создал эту ситуацию сейчас в мире, чтобы показать настоящий, кто есть человек, кто нет. Это я так вижу. Я вижу, что сейчас на данный момент всем нелегко. А те, которые используют ситуацию и используют свое место нахождения, да, и используют свой статус, то это не люди, которые, в принципе, они называются люди, но это не люди. Поэтому как с ними вести? Ну, вот как Яков. Ну, как Яков вел мудро, оставался человеком, не обманывал. Ну и все, надо оставаться человеком. Это, это постараться максимально. Испытание.
Да, действительно, просто это под, как бы под предлогом того, что происходит между Россией и Украиной, на самом деле они делают то же самое, они просто, это просто идет борьба за место, и за места и за власть. И да. Вот, да, вот так.
Ну, у Всевышнего есть свои инструменты, как показать каждому человеку свое место. Дайте Всевышнему руководить, давайте дадим Всевышнему руководить этим миром, и он поставит всех на свои места, он ведет свой мир справедливо, мы эту справедливость не видим, но я верю, что он есть, я верю, что он управляет, и я верю, что все идет к лучшему, все идет к очищению этого нехорошего, ну, скажем так, прекрасного, но не очень хорошего мира людей, которые вот так вот себя ведут.
Огромное спасибо за прекрасный урок. Спасибо вам, Квадрат. Действительно, очень классный урок был. Спасибо.
Спасибо вам большое. Шаббат шалом.